Книга пророка Исаии сегодня, 44 глава. Книга пророка Исаии, 44 глава, 2 стиха, 21 и 22. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя». Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Прежде всего мы помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя, что дал нам эту возможность сегодня, сейчас, в этот вечер собраться здесь под покровом этого молитвенного дома. Господи, благодарим Тебя за то, что у Тебя всегда есть пища для наших бессмертных душ. Слава Тебе за это, Господи! Но, памятуя свое несовершенство и слабость свою, я прошу, чтобы Ты сделал нас способными и разуметь Твое Слово, и воспринимать ее всем сердцем Твоим, чтобы эти слова могли навечно остаться в нашей душе. Благослови нас в этом, Господи, мы просим у Тебя, чтобы нам быть исполнителями Твоего Слова. Благослови тех, кто еще в пути находится, Господи, я прошу Тебя, даруй каждому направляющимся в дом Твой в полном благополучии прибыть на это место, чтобы нам совместно еще раз поклониться и вознести Тебе наши мольбы и наши просьбы. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Помните, что мы имеем сегодня молитвенное собрание. Может быть, у вас есть просьбы какие-то, о чем? То да благословит вас в этом Господь. Я сегодня, или вернее, мне сегодня звонили с Украины. Вот, так что в основном обстановка нормальная. Вот, в некоторых местах, как всегда, бывают люди без определенного рода занятий, которым нечем заниматься, тогда берут оружие в руки. Замечательно. Долг мой взял, простил, искупил. Что может еще быть более утешительным для нас, бывших грешных людей? Так вот, этот текст, который я прочитал сейчас, Исаия 44 глава, этих два стиха, я назвал нашу сегодняшнюю с вами беседу «Божий призыв к грешному человеку». Божий призыв. Я когда рассуждал об этом, вы знаете, какое блаженство и какое это счастье принадлежать к избранному народу. Даже эти слова, они непосредственно относятся к народу Божьему, то есть к израильскому народу. Но поскольку это Священное Писание принадлежит всем людям, то естественно, что этот текст принадлежит сегодня и нам, не только для Израиля. Заметьте, какой удивительный контраст. Конечно, с человеческой точки зрения, если сравнивать людей верующих и с людьми неверующими, то, конечно, всегда разница получится в сторону неверующих людей. Даже псалмопевец Асаф в 72-м псалме, который он составил, он говорит, что я не понимал этого. Почему? Потому что, когда он рассматривал нечестивых людей и рассматривая людей, посвященных Господу, то на стороне нечестивых, оказывается, было все. И работа, и здоровье, и все-все, абсолютно все. Однако в Божьих глазах все выглядит совершенно иначе. Библия об этом говорит. В Божьих глазах эта разница так отличается между нечестивыми и верующими, как отличается ночь от дня, как отличается солома от пшеницы, как отличается лилия от терна. То есть огромная-огромная разница между народом избранным, или вернее, разница в принадлежности к народу избранному и к народу нечестивому. Это огромная разница. Читайте дома, я прошу вас, прочитайте дома 44 главу всю сначала. Вы увидите это. Подумайте о людях неверующих. В чем их надежда? Смотрите, что пишет нам Соломон. Книга Притчей, 10 глава, 28 стих. Я прочитаю этот текст. Ожидание праведников – радость, а ожидание нечестивых погибнет. Вот вам и разница, верующие и неверующие. Вот в чем надежда. Надежда нечестивых погибнет. Смотрите, 20 стих, то, что я читал здесь. «Они гоняются за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей». Подумайте, дорогие мои, что вся надежда нечестивых людей, то, к чему они стремятся, то, чего они достигают, это пыль, это прах. Это абсолютно ни к чему не пригодное. Вот приобретение нечестивых людей. Так вот, смотрите, говорит Господь через пророка Исаия: «Помни это, Иаков». И мое желание сегодня, хотя нас очень мало собралось здесь, моя молитва и мое желание к милосердному Богу, чтобы сам Господь открыл нам это и показал нам эту разницу, вот это неописуемое благословение, блаженство и богатство, которое мы имеем в Иисусе Христе, как люди верующие, то есть имеем благодаря принадлежности нашей к народу избранному, которого Бог избрал. Какое счастье! Итак, что же этот текст провозглашает? Я не буду говорить о том, что это в действительности к Израилю Господь обращается, но я хочу обратить ваше внимание, что мы тоже род избранный. Помните, говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 1 глава, 4 стих, там говорит, что «Он избрал нас в Нем прежде создания мира». То есть мы, как церковь, тоже принадлежим к роду избранному, так говорит Петр. Но вы род избранный, царственное священство, поэтому эти слова относятся и к нам. Так вот, первое, на что я обращаю ваше внимание, этот текст, или Господь через Исаию, провозглашает полное и окончательное прощение всех беззаконий. Не частичное прощение, полное и окончательное прощение всех беззаконий. Обратите внимание на полноту прощения, 22 стих. «Изглажу беззаконие твои, как туман». Вроде бы утром встали, смотрим, вроде светло, туман. Не прошло и часа, смотрим, куда он делся? Нету. Вот так и грехи наши, так и беззаконие. Это же потрясающе, какая перемена произошла. Смотрите, Исаия в первой главе своего пророчества говорит следующие слова, 18 стих. Он говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот что Господь обещает. Более того, обратите внимание на следующее. Ты будешь избавлен навсегда. Вы знаете, я выписал несколько текстов Священного Писания. Вот, ну, например, возьмите пророка Михея, что говорит здесь Господь, 7 глава, 19 стих. Пророк Михей, или вернее Господь говорит через него, «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это потрясающе! 102-й Псалом, прочитайте 12 стих. Книга пророка Иеремия, я не буду читать все подряд, 50 глава, 20 стих, запомните. Так вот, вот видите, как Бог смотрит на Израиля. Почитайте слова, которые когда-то произнес Валаам в своем пророчестве. Смотрите, книга чисел, здесь в 23 глава и 24 главы. Это потрясающе. Смотрите, что он видит. 8 стих, 23 глава. «Как прокляну я, Бог не проклинает, как изреку зло, Господь не изрекает. С вершины скал вижу я его». Кого ты видишь? «Вижу народ Божий, народ избранный, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». То есть исчисление своего народа Бог ведет отдельно от исчисления всех национальностей, всех других народов. Но Божий народ не числится среди остального народа. Подумайте, верующие люди спасенные, они не числятся, они не входят исчислением вместе с нечестивыми людьми. Бог их исчисляет отдельно. И помните, говорит нам Священное Писание, что спасение будет длиться до тех пор, пока войдет полное число. То есть у Бога есть это число, число избранных, число спасенных. Вот что, да, народ может, нечестивцы могут по-разному смотреть на народ Божий. Смотрите, как и здесь. А Валаам, видя это, смотрите, 21 стих. «Не видно бедствий в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним». Вот оно что. Разве нету бедствия в Израиле? Есть бедствия и в Израиле, но те бедствия, которые происходят в избранном народе, они, мир и нечестивые люди, никакого отношения к этому не имеют. Почему? Потому что Бог допускает избранному народу какие-то бедствия, но Он же их и урегулирует Сам лично, не какие-то там мирские посредники. Вот что говорит Господь по отношению к Своему народу. То есть полное и окончательное прощение всех согрешений. А ведь Израиль согрешал и согрешает. Точно так же и мы, как люди спасенные, мы каждый день согрешаем. Но Бог избрал нас, и Он управляет нас, и Он прощает нас. Так вот, смотрите, что пишет апостол Павел. Он берет слова книга пророка Иеремии, 33 глава, вот, и пишет, ссылаясь на эти слова, в 10 главе 17 стих так говорит: «И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Еще одна особенность. Когда происходит эта перемена, то есть когда в момент обращения, посмотрите, абсолютная уверенность. Я посмотрел украинский перевод Библии, который у меня также есть. Меня удивило вот что, что этот текст, 22 глава, то есть 22 стих, 44 44 глава в русском переводе сказано «изглажу беззаконие твои». Но в украинском переводе сказано другое. Сказано «я изгладил грехи твои». Я посмотрел свою Библию New James Version, там тоже сказано уже как осуществленное действие. Я не знаю, почему в этом синодальном переводе говорится именно так. Вот, но в этих двух переводах, я же не думаю, что они вместе переводили и те, и другие, и решили так перевести, но там сказано уже как совершившийся факт. Но подумайте, разве это не так, когда совершился факт нашего прощения и наших беззаконий? Когда он совершился? В момент смерти Господа Иисуса Христа на кресте. Он взял наши грехи. А ведь мы родились-то 2000 лет позже этого. Это трудно воспринимается нашим разумом, но мы это принимаем верой. И поэтому, смотрите, Исаия еще за сколько сот лет до страданий и смерти Иисуса Христа, а он уже утверждает о том, что грехи прощены, беззакония прощены. Он берет их и бросает в пучину морскую и больше никогда не вспоминает. То есть Бог предлагает прощение в настоящее время, когда Он призывает грешных людей к себе, Он провозглашает, что ваши грехи прощены тогда, когда Христос умер, но вы пользуетесь ими сейчас, когда вы обращаетесь к Богу, то вы в этот момент получаете. Изгладил ли Бог все наши грехи? Это каждый может ответить. Изгладил ли Бог ваши грехи? Для одних людей изгладил, да. А сколько людей, когда мы спрашиваем именно об этом, Бог грехи твои простил, изгладил. О, откуда я знаю? Я не знаю. Это невозможно знать. Сколько сегодня людей, которые утверждают, о, это когда мы предстанем пред Богом на этом страшном суде, и будут взвешены мои добрые дела, будут взвешены мои плохие дела, вот там будет решаться судьба. Нет. Бог провозглашает сегодня истину. Наша судьба решается тогда, когда мы живы по отношению к нашему Господу Иисусу Христу. Вот где наше прощение. И поэтому изгладил ли Бог наши грехи? Если веришь всем сердцем, что Иисус Христос есть твой личный Спаситель, умерший за твои грехи и за твои беззакония, тогда да, твои грехи изглажены, прощены, брошены за хребет, и больше Бог никогда их не вспоминает. Люди некоторые говорят, о, я никогда не видел Божью книгу памяти. А кто ее видел, эту книгу памяти? Да и она абсолютно не нужна нам, эта книга Божьей памяти. Почему? Потому что мы имеем другую книгу, и эта книга называется «Словом самого Бога». То есть, когда мы читаем эту книгу, то, что здесь мы читаем, это как будто бы сам Бог говорит. Потому что автор этой книги является третья личность Божества, то есть Святой Дух. Правда, ее писали люди, но авторами этой книги не были люди. И апостол Петр говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово. Заметьте, это поразительно. Не просто мы имеем верное пророческое слово, а чтобы подчеркнуть, он говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, потому что это слово самого Бога. Так вот, все те, что поверили слову этой книги, они приняли то прощение грехов, которое Бог сделал им благодаря своей смерти на кресте всех беззаконий. Посмотрите, уже тогда, еще задолго до его смерти, Когда Христос был на земле, помните, сколько людей уже тогда получили прощение грехов, тогда во время проповеди Иисуса Христа. Ну, помните, например, Иисус Христос говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Эти фарисеи, как услышали, у них чуть глаза на лоб не повылазили. Кто может прощать? Так вот, дорогие, Иисус Христос говорит женщине, которая решила прикоснуться к Нему: «Дерзай, червь, вера твоя спасла твоя». Вы думаете, что это только касается исцеления плоти, вера твоя спасла твоя? Или те люди, которые, четверо, которые принесли расслабленного, и Христос сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Вначале Он это сказал, а потом говорит, что легче сказать: исцеление или прощение? Обратите внимание, что эти слова произнес сам Господь. Это не Исаия провозгласил, это Бог через Исаию провозглашает. Посмотрите, в этой же 43 главе этого пророка Исаии, 25 стих, вот что говорит Господь: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну больше». Что может быть более утешительным, когда мы слышим эти слова? Он не сказал ни одному из ангелов своих: «Ну, посмотреть нам, можно прощать ему или нельзя?» И не святые, которым сегодня ставится бесчисленное множество свечей в разных местах. Нет, и даже не Мария. Сам Бог говорит: «Я изглаживаю преступления твои ради меня». Второе, что я вижу из этого текста: кем являются все те, кто уверовал в Него? Кем они являются? Смотрите, 21 стих. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой». Конечно, сегодня говорить о том, что ты раб мой, вот это не совсем выходит прилично, и сегодняшнее христианство, оно старается избежать этого слова, заменяет его слуга. Но слуга и раб – это совершенно разные понимания. Это как ночь от дня отличается, это два понятия – слуга и раб. Почему? Потому что раб говорит о полной принадлежности к господину, то есть человек, не имеющий своей воли. Человек живет исключительно тем, что ему приказано его господином. Воля господина является его волей. Вот что значит быть рабом. И помните, что апостол Павел, когда писал свои послания, он не стеснялся называть себя этим позорнейшим словом того времени — раб. Потому что в то время, когда жил апостол, даже в суде не воспринималось показания рабов. Жизнь животных и то выше ценилась, чем жизнь рабов. Господин мог все, что угодно сделать со своим рабом. Так вот, дорогие мои, две причины, почему, смотрите, «помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой». Почему? Две причины, по которым Господь обращается к Израилю, а сегодня обращается к нам. Он говорит: «Я образовал тебя, раб мой ты». Это одна причина. «Я образовал тебя». Вторая причина: «Я искупил тебя». Вот оно что. Две причины. Так вот, что значит искупление? Мы только что пропели сейчас эту песню, что это значит. Так вот, искупление, какую цену было заплачено нашим Господом за наше искупление. Павел пишет в послании к Коринфянам, 1, 6 глава, 20 стих, он говорит, «Вы куплены дорогою ценою». То есть, полная принадлежность Господу Иисусу Христу. И поэтому мы уже не рабы греха, а мы уже рабы нашего Господа Иисуса Христа. То есть, теперь у нас новый Господин. Если тот Господин, которому мы принадлежали раньше, Он ввел нас в вечную погибель, в вечное мучение, то новый Господин, который своей ценой, своей жизнью искупил нас из этого мира греховного, Он ведет нас в совершенно другие места. Он водит нас на злачные пажити, Он водит нас к водам тихим, где уже сейчас, на земле, когда мы следуем за Ним. И в конце концов, этот же Господин сказал, что в доме Отца Моего много разных обителей, приготовленных прежде создания мира. Для кого? Для этих, кого Он искупил. Вот какой новый Господин, заметьте. Так вот, следующее Он говорит здесь, в 44 главе, 2 стих, посмотрите. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебе, помогающий тебе от утробы матери, не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, не бойся». Так вот, вспомните, как говорил апостол Павел в послании к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Бог, избравший меня благодати от утробы матери моей». Иеремия то же самое говорит, 1 глава, 5 стих, что его избрание. Так вот, с какого возраста Бог отмечает тех, кто должен принадлежать Ему? Замечайте. Не с того момента, когда уже мы стали взрослыми, когда мы сами пришли там, как некоторые, о, и мы выбрали, да, я покаялся, я искал и тому подобное. Но Писание говорит совершенно иначе. Потрясающие, и это просто неописуемое чудно, Бог все устрояет. Конечно, молитвы тоже нужны. Писание говорит, прежде всего, прошу совершать молитвы. И имеет значение также молитвы родителей и обстоятельства жизни, все. Но Бог говорит в этой же в этом же пророчестве, только в 5 стихе 45 главе говорится вот что, «Я припоясал тебя». Читаем. «Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня». Смотрите, «Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня». Вот оно что, мы, оказывается, даже и не знали ничего. До нас еще и не было на этой грешной земле, когда уже Бог в своем предвечном плане уже избрал нас. И Он, избравший нас, Он нас поселил, то ли дал нам родиться в верующей семье, то ли дал нам молитвенников, которые постоянно молились за нас, то ли посылал какие-то обстоятельства, которые нам кажутся, да если бы не эти обстоятельства, я никогда верующий не стал бы. Чья это работа? Это работа Божьей благодати. Исключительно все, что делает Бог, исключительно все Он делает по Своей благодати. Посмотрите, откуда Давид мог победить Голиафа? Что он настолько меткий стрелок, что он положил этот камень в свою пращу, размахнулся, и этот камень точно полетел в незащищенное маленькое место, где именно помещается камушек. Кто направил этот камень именно туда? Этот камень был направлен рукой самого Бога. Почему? Потому что Давид говорит, ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога, которого ты поносишь, и ныне Бог предаст тебя мне. Не я тебя поражу, абсолютно. Ты не знаешь, какой я меткий стрелок. Нет, Давид абсолютно ничего об этом не говорит. Вот кто направил камень Давида, и он действительно совершил победу. Мы верующие сегодня, почему? Очень часто люди ссылаются, когда там кто-то уверовал, особенно есть некоторые мамы, которые говорят о своих детях: о, вы знаете, сколько это слез стоило мне, сколько это молитв, сколько это постов, чтобы мой сын или дочь там уверовали. Правильно, это должно быть на своем месте, это Бог так ведет. Но если бы не его избрание прежде создания мира, то никогда бы никакие слезы и просьбы, и мольбы не помогли бы. Поймите это, потому что это есть Божье, не просто ведение, а действие Божьей благодати. И тогда вся слава ему принадлежит, а не нам. Вот оно что. Помните, Павел пишет, что я больше всех потрудился, а потом спохватился, говорит: не я, впрочем, а благодать, которая во мне. Третье, о чем говорит этот текст: Бог всегда помнит и заботится о своих детях. Вот что я вижу здесь, в этом тексте. Хотя нам порой кажется о том, что иногда мы бываем в такой ситуации жизни, мы находимся в унынии, нам кажется, что все нас забыли, и люди забыли, и Бог нас забыл. Нет. Когда-то Моисей хотел помочь своему народу. Вышел навстречу, вы помните, чем эта первая встреча закончилась, что ему пришлось бежать. 40 лет Моисей ожидал, 40 лет думал, что все-таки это. Потом Моисей уже все потерял всякую надежду, и написано, что когда он повел свои стада туда, где он никогда не водил, а повел далеко к горе Хариву, повел. И когда он удалился, уже потерявший всякую надежду, вот тогда начинает Бог действовать. Когда мы теряем всякую надежду на свои силы, на свою способность, на свое умение, там, на другие какие-то вещи, тогда открываются ворота, открываются двери небесные. Для чего? Чтобы Бог изливал все свои благословения. И тогда Бог говорит Моисею там, далеко у горы Харива, куда он повел свои стада, он говорит: Моисей, я увидел страдания народа моего. Ты не думаешь, что я забыл? И он избирает Моисея. И, вернее, он уже давно его избрал. Почитайте псалмы, прочитайте, дорогие мои, у нас нету времени. 12-й псалом, 76-й псалом, 30-й псалом, можно и другие еще назвать. И вы увидите именно, какие моменты бывают в нашей жизни, когда нам кажется, что все нас оставили, как когда-то Илья. Илья, почему ты здесь? Пророков твоих убили все, никого больше нету, один я остался, и то души моей ищут. А Бог ему говорит: там еще 7 тысяч, которые не преклонили колени. Вот оно что. Так думал Езекия, вот так думали и даже великие мужи веры. И поэтому Писание говорит: забудет ли женщина грудное дитя свое? Я не забуду, говорит Господь. Не забудет. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию. И последнее. Согрешившие, вернее, искупленные, но согрешившие, они вернутся к своему Богу. Так утверждает Писание. Посмотрите, 22 стих. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Обратись меня ко мне. Вот оно что. Бог говорит: я искупил. Твои грехи уже давным-давно взяты. Твои грехи пригвождены ко древу. Я искупил тебя в результате страданий и смерти моего сына, прообраз которого вы каждый день совершаете в храме, принося жертвы овнов, козленков, агнцев. Для чего вы приносите ее туда? Для чего вы заколаете эти жертвы? Я искупил тебя, поэтому, говорит, обратись ко мне, то есть повернись ко мне лицом, и ты увидишь это все. Но в чем проблема, братья дорогие? В чем проблема? Но проблема в греховности нашей плоти. Заметьте, что наша плоть всегда действует противно нашему духу. Она всегда старается удалять нас от Господа любыми методами, любыми средствами, по любой причине, как-то так сделать, чтобы нас отвлечь, чтобы, скажем, воскресенье в нас, богослужение, вот какую-то проблему сделать, чтобы уйти, чтобы не быть в присутствии Божьем. Это еще началось с Едемского сада. Посмотрите, Бог говорит Адаму: «Адам, сколько раз мы с тобой были в общении?» Писание не говорит, но Писание говорит одно, что в прохладе дня Бог являлся Адаму, и они имели чудесное общение. И Бог говорит: «Почему ты теперь бежишь от меня? Почему ты теперь спрятался? Что ты такое увидел во мне? Страшное или жестокое, или еще что ты меня испугался, ты убежал?» Грех, вот что гонит нас, дорогие мои. Грех никогда не приближает нас к Богу, поймите. Самый, казалось бы, самый простой грех, он удаляет нас, и поэтому Адам бежит от Бога, Адам прячется в кустах от Бога. Вот откуда вот эта вот греховная страсть взяла свою привычку. Множество напоминаний об отступлении. Смотрите, народ Божий видел удивительные чудеса в Египте, которые Бог совершил, когда его выводил из Египта. И тут же, смотрите, Моисей взошел на гору еще по пути, еще только 50 дней прошло с момента выхода из Египта, и они уже говорят: «Все, мы не знаем, что с этим человеком, сделай нам Бога», и устроили оргии пьяные там. Вот что значит греховная плоть делает, дорогие мои. Она нас уводит от Бога, поэтому мы должны господствовать, если мы имеем наш возрожденный дух, то дух должен господствовать над плотью, над этими плотскими желаниями. Посмотрите, говорит: «Обратитесь ко мне», вот оно что, «ибо я искупил тебя». Братья, дорогие сестры, даже если мы согрешаем, а это бывает очень часто, но если мы люди спасенные, если мы люди возрожденные, то даже если мы и согрешаем, куда нам бежать в кусты и прятаться? Нет, он говорит: «Идите ко мне». Бог зовет нас таких, какие есть мы на самом деле. Помните эту песню? «Таков, как есть во имя крови. Господь, я прихожу к тебе». Вот Господь же прекрасно знает наши немощи, наши слабости. Он знает их, и тем не менее он говорит: «Я искупил тебя, брат, я искупил тебя, сестра, тебе нечего прятаться и бежать, иди ко мне, и я прощу, я изглажу твои беззакония». Они уже давно на кресте прибиты ко древу. Нужно только верою принять это все. Вот о чем говорит Господь каждому из нас. Грехи наши и беззакония наши, они разделяют нас с Богом. Смотрите, 59 глава книга пророка Исаии, 2 стих, говорится: «В чем проблема? Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас». Итак, заканчивая это, я хочу сказать еще раз, почему такая забота Божья о нас? Потому что Бог говорит: «Я сочетался с вами». Сочетание, что это значит? Бог говорит, я соединился с вами, поэтому вы в моей руке, и я не могу вас отпустить, я не могу вас отдать на растерзание дьявольским силам, поэтому я забочу, да, вы согрешаете, да, вы выступаете, вы иногда своевольны бываете, непокорны, я вас бью за это. Даже, говорит Исаия, от темени головы до подошвы ноги все тело изранено. Для какой цели? Для наказания? Нет. Чтобы вы пробудили, чтобы вы поняли, что вы род избранный, царственное священство, и Господь зовет, говорит, обратитесь ко мне, потому что я изгладил, я искупил вас. Вот какое утешение для каждого из нас. Он говорит, я сына своего не пожалел, отдал за ваши грехи, дабы вас спасти, дабы вы могли вернуться в лоно Божьей семьи. Вот куда мы должны вернуться. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину, особенности тогда, когда мы бываем в унынии, когда в действительности иногда по своему неразумию, согрешая, и эти грехи всегда они тяготят нас, и нам кажется, что и Бог нас оставил. Нет, Господи, обратитесь ко мне. Я уже изгладил ваши грехи, я искупил вас. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.